«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Он начинает как поэт, но его жизненное призвание – это проза. Записки охотника раскрывают человечность в крепостных людях и поражают этим просвещенную Россию. Но главный успех – это роман «Отцы и дети», который настолько волнует умы, что его прочтение приводит к противоположным оценкам. Он создает особенный тип преданных первой любви девушек. Его Муму – наш русский мем. Он первым из русских писателей с успехом выходит на мировую арену и сохраняет свои уникальные позиции до сих пор. Тургенев. Противоядие от нигилизма.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова, и мы продолжаем сегодня разговор о Тургеневе и будем говорить уже больше о его произведениях. Ну а предыдущий наш выпуск был больше посвящен биографии, так что если кто-то что-то упустил, пожалуйста, можете послушать наш предыдущий эпизод. Ну а для начала мы приведем в качестве эпиграфа слова из самого Тургенева. «Смиренный сердцем, он духом велик и смел». Так писал Тургенев об образе Дон Кихота. Ну что, Виктор, таков он был и сам?
Ну вот он был, конечно, разный, но в творчестве он был такой.
В творчестве?
Да. Дело в том, что все равно есть всегда разница. Есть писатель-человек и есть писатель-творец.
Ну,
всегда
безусловно,
есть разница,
конечно.
Да?
И хотя характер... мы говорим о том, что литература автобиографична очень.
Да, и, кстати говоря, русская литература вот в наших передачах там все более и более автобиографична. Потому что нам всегда говорили, это только социальная роль у нее важна, это только призыв к борьбе с крепостничеством, движение вперед, к революции и так далее, и так далее. Когда сейчас внимательно вчитываешься в русскую литературу, ты понимаешь, она гораздо более экзистенциальна, чем мы думали, она гораздо более автобиографична, она похожа даже на писательские письма, где он, раскрывая писателя, раскрывая сердце, душу, советуется и говорит о своей жизни с очень близкими людьми. Читатель – это очень близкий человек русскому писателю.
Это приятно, я бы так сказала. Ну хорошо, давайте тогда разбирать произведение Тургенева вот. Например, с точки зрения автобиографии, автобиографичности. Муму.
Ну что, Муму?
То, с чего мы начинаем, в общем, знакомство
конечно,
с Тургеневым,
конечно,
пожалуй.
Муму, потому что все знают Муму. Куда вообще? Не кинем взгляд, везде тема Муму. Я хочу вот что сказать, что это тоже автобиография, потому что это связано с его матерью, и с приказом матери утопить собачку бедную, и Тургенев по этому поводу переживает. И Муму становится, в общем, темой даже не только собачки, а вообще утопленной души, утопленной любви, утопленной всего, всех надежд, которые есть, и переживания по поводу Муму, это переживание по поводу потерянной любви и так далее, и так далее.
А почему так много анекдотов про Герасима и Муму? Извините, может быть, дурацкий вопрос.
Нет, это совсем не дурацкий вопрос. Я думаю, что очень трудно управлять популярностью анекдотов, потому что анекдоты иногда разрастаются в какой-то невероятный архипелаг.
Ну, согласитесь, это же признак популярности, правда?
Ну, это великий признак популярности, но, с другой стороны, понимаете, дело в том, что в одном вообще как-то маленьком рассказе сказано о том, что человек каждый, в общем, в жизни проходит. Это или потеря надежды, или что-то с любовью связано, или с утратами. И вдруг он взял и сформулировал, и назвал это «Муму», и все стало
коротко и ясно.
И красиво.
И красиво. Когда произведение было опубликовано, был скандал.
Мы сейчас считаем, что это более милого, более трогательного.
И милого, и грустного, да?
Да, милого, вместе, грустного и такого сочувствующего животным произведения трудно себе представить. А ведь был скандал вокруг Муму.
Сложно
вот что невероятно.
Сейчас представить,
значит,
конечно.
Николай I, который в эпоху, в которой говорили, не слишком увлекайтесь литератами, литературой, так и говорили. Это была как бы официальная позиция. Как вы знаете, тайно хоронили и Пушкина, и на похороны Гоголя не велели приходить официальным лицам, и так далее, и так далее. Понимаете, даже в Муму нашли подрыв устоев. И товарищ министр просвещения, а товарищ, значит, зам,
да,
значит, замминистра, господин Норов, он написал начальнику Санкт-Петербургской цензуры вот такое письмо, которое сейчас нельзя читать без смеха, а тогда это считалось, в общем-то, очень серьезной заявкой на то, что цензор ошибся, и цензуру сделали замечание.
То есть были неприятности?
У цензора были неприятности по поводу Муму. Вот с этого и начался исторический...
Хотите верь, хотите нет.
С этого и начался анекдот исторический по поводу Муму. Я, кстати говоря, очень люблю это произведение.
Ну,
мне,
конечно,
очень нравится образ Герасима. Ну и собачка тоже прекрасна.
Ну, давайте послушаем отрывок из этого письма.
Щекотливое содержание этой повести, а еще более тон, в каком описывается рабская зависимость крепостных людей от прихоти и своенравного произвола помещицы, легко может повести читателей низшего сословия к порицанию существующего в нашем Отечестве отношения крепостных людей к своим владельцам, которое, как одно из государственных учреждений, не должно подлежать осуждению частного лица.
Знаете, для меня Муму – это вообще что-то родное, потому что все годы учебы в школе я ходила как раз мимо музея, дома, где теперь музей Тургенева. Это деревянный такой особняк на Остоженке. Его не так давно отреставрировали, привели в порядок. И буквально вот в этом переулочке находилась и находится по сей день школа. И мы вот все школьники, изучая Муму, знали, что вот здесь буквально рядом все это происходило.
А я тоже тогда хочу поделиться своими личными впечатлениями. Значит, я уже говорил в первой программе о биографии Тургенева. Я говорил о том, что я посетил Спасова Лутовину.
Ну да, усадьбу.
Усадьба, прекрасный такой пруд огромный там. Прогулки. Вы знаете, что меня поразило? Меня поразило, когда я не раз там гулял и размышлял, что когда идешь вокруг этого пруда, возникают какие-то мистические такие загадки.
И у вот Тургенева кажется... тоже?
Нет, подождите, сначала про
так,
себя.
Извините.
Вот кажется, что кто-то сейчас выйдет, что-то подойдет. Причем не Тургенев, а какие-то вот такие, потому что это такие большие деревья, такое, какая-то затуманенность, в общем, что-то такое. И вы знаете, потом я вернулся и почитал его «Бежен луг», а, собственно, это «Бежен луг», вот
это
тот самый,
есть,
да,
те места.
Те места. И вдруг я понял, что Тургенева тоже волновали мистические вещи, которые он совершенно замечательно описал со слов мальчиков, крепостных, совершенно гениально. Я хочу, это, чтобы мы процитировали это место. И, знаете, я хочу еще сказать...
Да, рассказ «Бежен луг».
Я еще хочу сказать, что это действительно просто для меня стало очень волнительно, потому что вот я вообще ехал туда и не думал, что какие-то будут мистические явления. И вот, смотрите...
Место силы, как теперь говорят.
Место силы.
Слушаем небольшой отрывок из рассказа «Бежен луг».
«Покойников во всяк час видеть можно», — с уверенностью подхватил Илюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья. «Ну а в родительскую субботу ты можешь и живого увидать. За кем, то есть, в том году очередь помирать? Стоит только ночью сесть на паперть, на церковную, да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила. И увидела она кого-нибудь?» — с любопытством спросил Костя. «Ну как же? Смотрит, идет по дороге мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась. Ивашка Федосеев идет. Тот, что умер весной, — перебил Федя. — Тот самый. Ну а потом смотрит, баба идет. Она вглядываться, вглядываться. Ах ты, Господи! Сама идет по дороге. Сама Ульяна. Неужто сама? — спросил Федя. — Ей-богу, сама. Ну что ж, она ведь еще не умерла. Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее, в чем душа держится».
Не задумывалась, кстати, никогда о том, что вот мистика может быть у Тургенева. Знаете, у нас же как? Мистика – это Гоголь, Тургенев – это первая любовь, там, и так далее, девушки и прочее. То есть, ну, какие-то стереотипы вот закладываются в голове, в каком-то восприятии. А оказывается, действительно, вчитываешься вот в эти строчки, вслушиваешься, и действительно мистика есть.
И, кстати говоря, сделано это совершенно замечательным образом и кончается тем, что вот та старуха, которая говорила, она оказывается оказывается, еще не умерла.
Да,
вот
да.
Что поразительно. Но все-таки вернемся к тургеневским девушкам.
Девушки, тургеневские девушки, еще один образ, плотно вошедший в нашу жизнь.
Очень важный образ, и тут я с удовольствием назову имя Соловьева Андреевича, человека, который написал замечательную книгу о Тургеневе в конце XIX века. И я рекомендую, кто заинтересовался нашей передачей, заглянуть в эту книгу. Он там легко и красиво рассказывает про своего главного героя. Но что здесь важно? Соловьев Андреевич как раз для нас важно то, что он анализирует тему тургеневских девушек. Еще не звучали они так, то есть не было такого понятия.
Не было, но естественно.
Не было, но... Он говорит конкретно о том, что первая любовь – это самое главное в жизни, и, может быть, это и составляет такой, знаете, очень важный архетип человека, когда, если у тебя первая любовь, у тебя есть какой-то маяк или маячок маленький, который дает тебе ощущение, что что-то было в жизни сделано правильно, и что на тебя снизошла некая благодать любви.
Ну, давайте послушаем.
Заглавие «Первая любовь» носит лишь один из рассказов Тургенева. Но изображение той самой первой любви мы видим во всем, за самыми маленькими исключениями, что вышло из-под пера поэта. Обыденности тургеневская героиня боится больше всего. Она органически презирает пошлость. Ей нужен герой, который вывел бы ее на новую дорогу. И такому человеку она отдаст всю свою душу. Любовь загорается в ней мгновенно. Сразу вспыхивает ее сердце, как сухая солома от упавшей на нее искры.
Знаете, Виктор, о чем я сейчас подумала? Это 19 век. Тургеневские девушки, нигилисты, муму. Прошло очень много времени. У нас уже 20-е годы 21 века. Вот как вы думаете, сегодняшние подростки, они вообще берут в руки Тургенева для того, чтобы понять, кто же она такая, эта тургеневская девушка с ее идеалами, которую надо покорить? И вот это вот все, о чем мы говорим.
Уже не надо даже брать в руки книги Тургенева. У нас в какой-то исторической нашей национальной памяти и муму, и тургеневские девушки существуют независимо от автора, независимо от Тургенева. Конечно. Вот вы в первой передаче говорили о том, что существуют некоторые стихи, песни, вообще не знает Тургенева. «Утро туманное». Тургенев, не Тургенев. То же самое тургеневские девушки, правда, здесь поставлено клеймо все-таки тургеневские, да?
Ну, я-то тургеневских девушек очень люблю, честно вам признаюсь.
Ну, вот видите, как и я тоже. А с другой стороны, я должен сказать, что касается муму, так и просто это, как мы уже говорили, это разменяли, это на каждом перекрестке кто как хотел этот образ. А при этом, что он столько создал, такие затронуло струны, что они отозвались уже в национальном сознании или даже в национальном подсознании, потому что тургеневская девушка, она не только сознательно выстраивает свой образ, в ней есть какой-то ген, в ней есть какой-то особый подсознательный элемент, который приводит ее к такому пониманию любви. И при этом всем, представьте себе, Аня,
сомневается.
Он сомневается в себе до конца. И вот этот Боткин, который прославился еще, знаете, чем, что в николаевские времена он в Женеве высадился и увидел Герцена, своего бывшего друга. А Герцен был опальный уже. И он схватил свои шмотки и побежал от Герцена. А Герцен говорит: подожди, подожди, Вася, подожди, куда ты бежишь? Тебе не стыдно? Тот, не оборачиваясь, убежал. Был страшный обжора и был гурманом. Тургенев его любил.
Я просто слушаю вас и заслушиваюсь. И так я люблю эти истории.
Тургенев Боткина любил, он тоже любил поесть хорошо. И вот ему, как своему близкому другу, доверяет, наверное, самое главное, свои слабости.
И вот он что пишет ему в 1857 году, Тургенев, в письме к Боткину.
«Все это вздор. Таланта с особенную физиономией и целостностью у меня нет. Были поэтические струнки, да, они прозвучали и отзвучали. Повторяться не хочется. В отставку. Это не вспышка досады, поверь мне. Это выражение или плод медленно созревшего убеждения. Неуспех моих повестей ничего не сказал нового. Так как я порядочно владею русским языком, то я намерен заняться переводом Дон Кихота. Если буду здоров».
Муму, девушки, мистика, ну и, конечно
очень
же...
Очень хорошо, что мистика уже у нас встала в набор.
Встала в этот ряд, да конечно,
очень
не забудем
важно.
Теперь.
Да.
Ну и, конечно же, Базаров.
Да,
вот это бомба для русского общества.
Вот это бомба, которая останется вечной бомбой, потому что, действительно, еще раз хочу сказать, как в первой передаче, это человек на распутье, да, Базаров. И он может пойти туда и сюда, он может пойти и в революции, тоже засомневаться в себе и так далее, и так далее. И, конечно, критика слева, критика радикальная, критика журнала «Современника» и Антонович, один из этих, конечно, должен дать бой Тургеневу за то, что этот герой не слишком оказался положительным.
И Антонович пишет, что новый роман Тургенева крайне неудовлетворителен в художественном отношении.
Вот что интересно. Когда-то еще давно, когда был аспирантом, посмотрел черновики Тургенева, и знаете, что обнаружил? Что как раз он убирал у Базарова неприятные
черты. То есть хотел его сделать лучше, привлекательнее для читателя?
Он хотел, вот знаете, даже физически привлекательным, потому что интересно. У первого Базарова были угри на лице.
Фу.
А, вы сказали фу.
Конечно.
Так вот, знаете, были бы угри на лице, так вы, наверное, бы не сказали, что Базаров...
И по-другому пошло развитие русской литературы.
Положительный герой в русской литературе угрей не имеет. Так же, как какой же муж у Анны Карениной положительный герой, если у него оттопыренные уши. Не годится.
А вам нравится, что он его сделал лучше?
Ну, я думаю,
нравится,
что...
Нравится, вот как писатель, как вы это оцениваете?
Я думаю, что если он хотел все-таки произвести впечатление на публику, создав нового человека, нового героя, угри тут только бы
он
мешали.
Должен быть привлекательным.
Конечно. И с другой стороны, вот посмотрите, ведь все считали тогда прямо в левом лагере, что это пародия на Добролюбова. И, конечно, между нами говоря, там есть что-то от Добролюбова.
Так
и
есть,
да? И сухость такая есть, и какая-то материализм такой. Угу. Но все-таки Тургенев, я думаю, не обманывал нас, когда рассказал, что он все-таки списал этот образ совершенно с другого человека.
Да, и Тургенев пишет как раз, что эта встреча была в 1860 году, когда он находился в небольшом городке на Морских Ваннах, и там он как раз и увидел человека, который стал прообразом Базарова.
Верно это, неверно сказать трудно, потому что все-таки обвинения в адрес Тургенева были очень серьезны насчет Добролюбова, и Добролюбов его не очень любил, и Тургенев, в общем, пытался кокетничать с Добролюбовым, а Добролюбов его не любил.
Ну хорошо,
и
давайте вот поверим отомстил Тургенева в этой ситуации.
Я бы сказал, что давайте ему поверим наполовину.
И слушаем, как он это сам описывает.
В основании главной фигуры Базарова легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. В этом замечательном человеке воплотилось то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и в то же время не совсем ясно. Я на первых порах сам не мог хорошенько отдать себе в нем отчета и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, как бы желая проверить правдивость собственных ощущений.
Продолжаем сегодня разговор о произведениях Тургенева. Разные интересные подробности про Базарова мы уже узнали, и сейчас дальше будем говорить про его характер. Виктор, а почему Базаров, ну вот такой, какой он уже получился, без угрей и прочих каких-то подробностей и нюансов, почему он оказался таким важным, каким-то, ну вот прям принципиальным героем не только русской литературы, а вообще нашего восприятия?
Базаров – это, конечно, ключевая фигура нашей русской культуры. Почему? Потому что мы все выбираем себе путь в этой действительно культуре и думаем о том, куда нам пойти, направо, налево, вперед,
да,
остановиться, можно шаг назад сделать. Базаров нам говорит: идите прямо, режьте лягушек, он же у
да,
нас…
Да, да, да.
Естественно, испытатель. Давайте, в общем, со старичками особенно не болтайте. Но при этом вы можете вообще, конечно, и немножко поухаживать за их служанками. И, в общем...
Не воспрещается.
Не воспрещается, да. Оказывается, что Базаров все-таки гораздо глубже, чем этот тип передового человека, условно говорим. Угу. Передового для того времени может быть. Пропустили это многие читатели. Дело в том, что Базаров все-таки и в «Сцене смерти», и до этого очень много все-таки размышляет о себе как о человеке. Ну, вот это знаменитое, что лопух вырастет, это оттуда. Лопух лопухом – это как бы резкое такое заявление. А вот когда они лежат в поле, в стогах, и Базаров рассуждает о смысле жизни, мне кажется, это серьезное заявление, которое, может быть, передает настроение самого автора.
«Я вот лежу здесь под стогом. Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет, и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не будет. А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается. Мозг работает, чего-то хочет тоже. Что за безобразие? Что за пустяки?
Интересно, а знаете, вот что я сейчас подумала? Даже, может быть, не в рамках творчества Тургенева, а в целом. Если мы говорим, что вот, ну, Базаров нам показывает один путь, а кого бы вы назвали как главного антагониста, может быть? Ну, противоположный какой-то герой русской литературы, совсем другой, который показывает нам другой путь. Ну, литературу Павел... того времени, естественно. Ну,
подождите, даже в романе Павел Петрович,
да.
дядя да, Аркадия... Да. которому Базаров говорит, не говори красиво,
угу.
вот он там все-таки достаточно сильный герой, который бесится того, что Базаров хочет, что называется, склеить эту служанку, чуть ли до дуэли не доходит, как вы знаете. Ну вот там это сильно. Потом есть еще и женские образы, которые противостоят Базарову. Ну, Одинцова, например, она, с одной стороны, у нас заинтересовалась Базаровым, а с другой стороны, она поняла, что, может быть, этого человека она бы не хотела видеть своим мужем. То есть там есть те самые противостояния, которые, в общем, нужны для романа. Есть те стенки, о которых можно играть. Ну, Павел Петрович, безусловно, ну, важный человек.
Виктор, нам сегодня понятно, что влияние творчества Тургенева на не только нашу литературу, но и нашу культуру, оно огромное. А современники это понимали?
Вот интересное дело. Современники его все-таки принижали. И мы сейчас коснемся двух тем. С одной стороны, дружба Тургенева и Толстого. Да, конечно.
Да, о которой мы говорили уже в прошлом выпуске.
Да, и, надо сказать, умирая уже совсем больным человеком, Тургенев пишет ему очень такое взволнованное письмо, говорит
Толстому,
о том, что
да?
«Лев Николаевич, вернитесь к творчеству, хватит вам только заниматься угу. сельскими школами». И в конце даже пишет «все, уже не могу, устал», настолько письмо. Кстати, Толстой ему не ответил, но, с другой стороны, и он умер сразу, Тургенев. А вот Толстой о Тургеневе говорит сдержанно. Сдержанно, но, с другой стороны, он говорит очень важные вещи. Он говорит о том, что Тургенев был честным писателем. И вот эта честность в то время, когда есть цензура, в то время, когда мама Тургенева говорит, ты бы стал бы лучше
да.
Жуковским,
да.
ближе,
ближе
ко двору,
ко двору.
И так далее. Александр III не сказал бы, слава богу, что одним нигилистом стало меньше, когда умер Тургенев. В эту эпоху, сложную, интересную, яркую, но все-таки не самую либеральную для писателя, в это время Толстой говорит о том, что Тургенев был честным писателем и нам это объясняет. Давайте послушаем.
«Воздействие Тургенева на нашу литературу было самое хорошее и плодотворное. Он жил, искал и в произведениях своих высказывал то, что он нашел. Он не употреблял свой талант на то, чтобы скрывать свою душу, а на то, чтобы всю ее выворотить наружу. Ему нечего было бояться. По-моему, в его жизни и произведениях есть три фазиса. Первое – вера в красоту. Второе – сомнение в этом и сомнение во всем. И третье – любовь, выраженная всеми его типами и прелестнее всего в очерке «Дон Кихот», где парадоксальность и особенность формы освобождала его от его стыдливости перед ролью проповедника добра.
Но мне кажется, из уст Толстого слова «честность», «честный писатель» — это и есть высшая похвала, даже если он несколько сдержан. Я не знаю, мне кажется, вообще Лев Николаевич был сдержан. Особенно в конце жизни.
Не заблуждайтесь.
Не заблуждаться.
Дело в том, что писатель, конечно, должен быть честным, но главная сила писательского таланта, что она от Бога. То есть это какой-то невероятный такой талант, который никак не расшифровывается. Честным может быть человек у любого ведомства. А вот что касается таланта, то тут надо говорить о том, что это какой-то талант, который действительно может только прийти вместе с рождением и существовать как бы даже отдельно от личности.
А для вас Тургенев такой?
Сейчас отвечу. Помните, давайте сначала к Гоголю. Гоголь сказал, мои ненаписанные произведения – это мои небесные
да.
гости.
Да,
давайте
конечно.
Спросим, были небесные гости произведения Тургенева? Ну, бывали. Бывали.
Эх, не сошлись мы, мне кажется, с вами все-таки на почве Тургенева, потому что ничего не могу сделать. Очень люблю Тургенева, люблю его язык, люблю его произведение, какую-то прозрачность вот эту тургеневскую.
О тургеневском языке тот же самый Николай Николаевич Страху, которого мы сейчас будем цитировать, он говорил о том, что язык его достаточно банален, в нем нет таких поворотов, как у Достоевского, или таких каких-то виртуозных моментов, как у Толстого. Но, с другой стороны, это тот самый язык, который очень важен читателю для понимания, о чем идет речь.
Так вот, так мне что... это и нравится.
А вот, понимаете, вам нравится, что у вас с Тургеневым равноправные отношения.
Нет,
а было
нет,
бы хорошо,
неравноправные.
Если бы вы смотрели и говорили, ой, я что-то там не поняла, я еще раз перечитаю. А Тургенев читаешь, и все понятно. Если только не пропускать, как пропускали читатели, которые в Базарове нашли только какие-то хулу или, наоборот, похвалу Тургенева. На самом деле Базаров был гораздо глубже. А сейчас мы проведем такой эксперимент. Мы сейчас дадим довольно, я бы сказал, противоречивую цитату из прекрасного критика Николая Николаевича Страхова, который, с одной стороны, говорит о том, что Тургенев – это акварельный прекрасный писатель, а с другой стороны говорит, что все-таки он не дотянул ни до Толстого, ни до Достоевского. Ну, пусть наши слушатели сами решают, дотянул, не дотянул. Послушаем.
По художественности, то есть... До жизненности, яркости и глубины образов Тургенев уступит не только Льву Николаевичу Толстому, не только Гончарову или Островскому, но и Достоевскому, и Писемскому. Настоящего художества, то есть творчества в полном смысле этого слова, мало у Тургенева. Его фигуры обыкновенно представляют довольно бледные очерки. Черты их верны, проведены осторожно, изящно, композиция проста и опрятна. Но выпуклости... плоти, душевной глубины нет в этих акварелях, как остроумно назвал кто-то писание Тургенева.
Виктор, но для вас-то дотянул Тургенев?
Вы знаете, дело в том, что у меня с Тургеневым очень сложные отношения, потому что мне сначала он очень нравился, потом, когда я заболел, условно говоря, ставлю в кавычках, экзистенциализмом, я понял, что что-то мне в нем не хватает, а вот сейчас, когда я его перечитываю, мне кажется, что он прекрасный писатель, потому что в нем каким-то прекрасным образом есть ощущение понимания человеческой природы, ощущение понимания времени, в котором он живет. Это действительно то, что писателю необходимо. Я голосую всеми руками и ногами за Тургенева.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков».
«Заговор классиков».